è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и журналист «Медузы», редактор отдела «Разбор» Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
На всякий случай напомню, ты следишь за военными действиями в Украине, у тебя есть опыт и анализа по открытым источникам и непосредственного, как у военного журналиста, описания боевых действий из 90-х еще годов. Ты освещал Первую Чеченскую практически все то время, что она шла. Ты находился на месте последние 2 с лишним года. Что случилось в этом подкасте? Ты рассказываешь о ходе боевых действий в Украине. И последний раз ты был, по правде говоря, совсем недавно, неделю назад, то есть 8 апреля 2024 года. С объяснением о Харькове. Готовится ли Российская Федерация его штурмовать? Способна ли она на это? Если судить по тому, что известно о численности и расположении войск. Причина, по которой мы снова так скоро с тобой говорим, состоит в том, что есть новый большой важный вопрос о войне. Я бы так сформулировал. Что с украинской обороной? Можно ли говорить о том, что она входит в кризис? Или, если совсем бесстрастно и утрировано, фронт что, начинает сыпаться? И в этом месте после формулирования темы по нашему с тобой ритуалу я должен умолкнуть наконец-то, но прежде спросить, как дела на фронте, есть то, на что стоит обращать внимание или нет таких вещей, я имею в виду с последней нашей с тобой недавней, как я уже говорил, встречи, нужно ли тут что-то иметь в виду?
Ну, украинская оборона находится в кризисе с начала года, за последнюю неделю кризис усугубился, не знаю, можно ли говорить в терминах «сыпется оборона» или нет, никаких глубоких прорывов, которые невозможно остановить, не случилось, но при этом есть несколько тревожных моментов на разных направлениях. И наиболее тревожный момент заключается в том, что ВСУ не могут удержать российское наступление не в одном месте, а сразу в нескольких. Вот это свидетельствует как о том, что российские войска смогли разработать тактику, которая позволяет продвигаться через укрепленные районы. При этом мы поговорим обязательно о цене, которую российская армия за это платит. Но также это говорит о том, что ВСУ не хватает резервов, не хватает боеприпасов, не хватает прочих ресурсов для того, чтобы это наступление остановить.
Я бы даже подкрепил, что ли, эту формулировку про проблемы у Украины в обороне тем, что обратился к коллегам, которые пишут о том же самом. Я имею в виду русскую службу BBC. У них не так давно была заметка. Это, в общем, объяснение с небольшими комментариями других экспертов того, что им сказал, в смысле издания BBC, бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал Ричард Бернс. И позволю себе обширную цитату. Начинается заметка на русской службе BBC так. «Украина уже в этом году может столкнуться с реальной угрозой поражения в войне», предупредил генерал в интервью BBC. Он сказал о том, что Украина может почувствовать, что не может победить. И дальше прямая речь Бернса. «И когда дело дойдет до этого, станут ли люди дальше сражаться и умирать, чтобы защищать то, что невозможно защитить?» Там есть авторский текст журналиста. «До этого дела еще не дошло», пишет он. «Но ВСУ критически не хватает боеприпасов, войск и средств противовоздушной обороны». Ты только что про это сказал. «Широко разрекламированное контрнаступление в прошлом году не смогло выбить русских из захваченных ими территорий, и теперь Москва готовится к летнему наступлению. Как оно будет выглядеть и каковы его вероятные стратегические цели?» И опять прямая речь Бернса. «Формат предстоящего российского наступления довольно ясен. Мы видим, как Россия наносит удары по всей линии фронта, используя преимущество 5 к 1 в артиллерии и боеприпасах, а также перевес в живой силе, подкрепленный применением новых вооружений». Еще его слова. «В какой-то момент этим летом мы ожидаем увидеть крупное российское наступление с намерением добиться большего, чем небольшое продвижение, возможно, с задачей прорыва украинских позиций. И если это произойдет, есть риск, что российские войска прорвутся в те районы Украины, где ВСУ не смогут их остановить». Там, в общем, довольно большое рассуждение, в том числе про направление удара. Говорится, что это либо Харьков, либо Донбасс, либо Запорожье. Говорится, что поражение такое большое, которое привело бы к оставлению Харькова, стало бы довольно сильным моральным ударом для вооруженных сил. Говорится, что даже при плохих сценариях у Украины есть возможность, отходя, сохранять обороноспособность, точнее, не обороноспособность, а возможность обороняться, способность обороняться. И в завершение Бернс говорит: «Я думаю, что наиболее вероятным исходом будет то, что Россия добьется успеха, но не прорывного. У нее не будет достаточно сил, чтобы продвинуться до реки Днепр, но война повернется в пользу России». Еще можно в смысле какого-то обоснования нашего разговора вспомнить, что Bloomberg писал о том, что оборона Украины может посыпаться в ближайшие месяцы. Что ты про это думаешь, в частности, про то, что Бернс говорит? Вроде бы ничего нового, но когда это так формулируется, становится, честно говоря, жутковато.
Ну, немножко все в кучу, но ничего страшного, давай разберем. Если говорить про прорывы-непрорывы, нужно понимать, что это зависит от соотношения ресурсов, которыми обладают обе стороны. Пока, очевидно, это соотношение не такое, чтобы Украина потерпела немедленное поражение на фронте, стратегическое и политическое. Как мы уже говорили с тобой в прошлый раз, пока мы не видим, чтобы Россия собирала группировку для того, чтобы наступать под Харьковом. То есть есть статичный довольно фронт в восточной части Харьковской области, под Купинском. Мало того, Россия прекратила атаки под Купинском, предпочтя другие направления. За неделю, с тех пор, как мы с тобой говорили, есть одно изменение. Теперь российская группировка, которая стоит на другой стороне границы, Россия и Украина называется теперь «Северное направление». Это может свидетельствовать как о том, что Россия готова такую группировку собирать для того, чтобы наступать через границу. Раньше это называлось группировка прикрытия государственной границы. Также это может свидетельствовать о том, что это такой элемент маскировки обмана. На самом деле никакая группировка не собирается. Ну, в общем, мы не видим пока войск, которые бы массировались по другую сторону границы и готовились к этому самому наступлению. Ну, мы все прекрасно знаем, видели это в начале вторжения и до него, что скрыть сосредоточение сотен тысяч солдат и соответствующей техники невозможно. Мы увидим эти самые приготовления, увидит это Запад, увидит украинская сторона. При этом, если говорить про другие направления, а именно Донбасс и Запорожье, мы видим, что пока российское командование отдает предпочтение Донбассу. Есть три оси наступления, по которым российские войска продвигаются. Это Бахмут и окрестности. Это Авдеевка, где наступление идет широким фронтом. После захвата Авдеевки в феврале сразу по нескольким направлениям российские войска продвигаются, и ВСУ не могут их остановить до сих пор. И это район Угледара, где российские войска пытаются теперь с востока отрезать Угледар от остальной территории Украины. Во всех трех случаях кризис в ВСУ продолжается, разной степени остроты, скажем так. Можно обсудить все три. То, что происходит в Запорожье, опять же, не видно, чтобы российское командование перебрасывало туда какие-то дополнительные резервы. Там идут бои примерно на том месте, где закончилось летнее наступление ВСУ. Закончилось оно к началу октября. Да, российские войска захватили там инициативу и пытаются отбить эти территории, которые были потеряны ими летом. Но нельзя сказать, что там кризис такого же масштаба, как под Авдеевкой, Бахмутом и под Угледаром. Я не уверен, что будет какое-то дополнительное, особое, специально объявленное летнее наступление. Я думаю, что будет продолжение того же, что мы видим сейчас. По крайней мере, пока никакие действия российского командования не говорят о том, что где-то в тылу готовится что-то специальное, особенное и летнее. Мы видим, что после захвата Авдеевки и после перехода российских войск в наступление под Бахмутом продолжаются эти наступательные действия. И в результате этих наступательных действий ситуация для ВСУ усугубляется на обоих направлениях. Про Угледар – это немножко отдельная история. Там еще далеко до того, чтобы этот кризис привел к каким-то оперативным проблемам для украинских войск. Но, тем не менее, тоже надо учитывать, что российское наступление там может ускориться. Поэтому пока мы считаем главным направлением российского наступления Донбасс. И, как я уже сказал, основная проблема видится в том, что это не какие-то неудачные действия местного украинского командования на каком-то одном направлении, не какие-то удачные действия российских войск. Это системная проблема. Связано с тем, что в Донбассе Россия обладает намного большими ресурсами, чем Украина. И российское командование смогло разработать тактику, которая позволяет российским войскам продвигаться, несмотря на потери. То есть тактика довольно дорогостоящая сама по себе. Но при этом с каждой неделей и с каждыми новыми потерянными российскими бронемашинами, которые мы видим на видео, которые публикует украинская сторона, мы видим, что кризис для Украины усугубляется.
Усугубление кризиса, ну, знаешь, как бывают болезни, даже в каком-то критическом состоянии, они потом все равно имеют некоторую точку такого провала, что ли, да, в случае с наступлением Российской Федерации. Я слышал все, что ты сказал про сосредоточение войск, тем не менее, может случиться вот такой переломный момент, когда произойдет этот прорыв или нет при существующих ресурсах обеих сторон, если даже будет какой-то прорыв, существенное продвижение, скажем, в Донбассе том же, да, российских сил, то украинец может перегруппироваться, и даже при нынешних ее проблемах, в том числе с техникой и с боеприпасами, это может быть купировано.
Понятно, что расчет на то, что российское наступление выдохнется, то есть ресурсы, затраченные на него, закончатся, и естественным образом этот кризис купируется. Пока не видно, чтобы это могло произойти. Мало того, видно, что российское командование готово действовать поэтапно. То есть, если какое-то усилие приводит это наступление в тупик, российские войска перегруппировываются, и через неделю, 10 дней начинают направление на соседнем участке. Вот, собственно говоря, это то, что мы видим сейчас под Авдеевкой, где после относительно глубокого прорыва, если так можно назвать, то есть для нынешней войны, где мы привыкли к продвижению войск на сотни метров, в начале апреля было продвижение на несколько километров. К юго-западу от Авдеевки, в направлении Карловского водохранилища, российские войска смогли прорваться. Это усилие исчерпало себя тогда же. Просто для того, чтобы двигаться дальше, нужна какая-то подготовка. Но сразу после этого началось наступление к северо-западу от Авдеевки в направлении Очеретина, которое потенциально даже более опасное для ВСУ, потому что Очеретина находится на той же возвышенности, что и Часов-Яр, несколькими десятками километрами севернее. Это называется Донецкий кряж. Это возвышенность, которая является естественной преградой для наступления. Вот если российским войскам удастся забраться и пробить первую линию обороны в районе Очеретина, это может привести к тяжелым последствиям для ВСУ, в том числе к выходу в тыл войскам, которые обороняют Часов-Яр, если российская команда решит, что надо наступать на север, в сторону Бахмута, или выходу в тылы украинской армии в районе Покровска, Покровск, бывший город Красноармейск. Это важнейший тыловой район во всем Донбассе для ВСУ. И мы видим, что пока эти поэтапные удары каждый раз приводят к кризису украинских войск, которые там обороняются. Собственно говоря, с момента захвата Авдеевки этот кризис не прекращается. При том, что есть подсчеты подбитой российской бронетехники в районе Авдеевки и дальше на запад, и там уже сотни единиц реально. То есть это все по видео, которое снято в этом районе, по многочисленным. Российские войска каждые 10 дней наносят новый удар на новом направлении. Это приводит к очередному кризису. Мы видим, что командование ВСУ перебрасывает резервы в этот район с других участков, ослабляя эти участки, естественно. Вот. Но это пока не приводит к тому, чтобы российское наступление выдохлось. Поэтому пока довольно тяжело прогнозировать, когда это наступление иссякнет. Нельзя сказать, что виден конец всего российского наступления, потому что форма наступления такова, что можно считать Авдеевку направлением главного удара, но при этом российское командование продолжает наращивать усилия на других направлениях. То есть если за счет переброски резервов с других участков удастся остановить российские войска под Авдеевкой, кризисы могут возникнуть где-то еще, например, в тех местах, откуда эти войска были переброшены.
Я пытаюсь уложить в голове и все еще держу в уме то, что Берн сказал, и то, что пишет Блумберг. Вот когда говорят про то, что у Украины может быть утрачена способность к обороне, или о том, что существенно Россия повернет, как там Берн сказал, в свою сторону, да, ход боевых действий, это как может выглядеть? Вот плохой сценарий и, может быть, самый плохой сценарий. То, как ты сказал, в районе Часова-Яра выходит в тыл и окружают значительные силы украинской обороны, украинские вооруженные силы, и теряется возможность перебрасывать на другие участки фронта? То есть как бы вот эта вот способность к перегруппировке снижается?
Ну, давай сначала поговорим о том, что маловероятно. Маловероятен как раз прорыв с окружением крупной группировки войск. Мы видим, что, несмотря на несколько попыток российским войскам за 2 года, начиная вот с окружение Мариуполя, где, собственно, ВСУ тоже могло избежать этого окружения, но решило этого не делать по своим соображениям. Вот с тех пор ни одного крупного окружения, несмотря на то, что российское командование чаще всего именно так строило свои операции, то есть в расчете на окружение крупной группировки войск, каждый раз ВСУ в последний момент удавалось эту группировку вывести. Не всегда совсем организованно. Вот под Авдеевкой в феврале был не самый удачный пример, но, тем не менее, удается вывести войска, удается создать потом следующую линию обороны. Видим, что в этот раз это не самая устойчивая линия обороны получилась, но тем не менее. То есть темпы проведения наступательных операций таковы, что не позволяют окружить противника, что, собственно говоря, могло привести к очень выгодному для российских войск соотношению потерь. Естественно, мы не можем посчитать точно соотношение потерь в этих операциях, вот, но мы видим, что, по крайней мере, в технике почти наверняка российские потери намного больше, чем украинские. Но дальше мы видим здесь градиент разных других исходов. Сохранится и усугубится ли соотношение ресурсов, которыми обладают стороны, в пользу России, зависит также от морального состояния, прежде всего, украинских войск. Мы видим, что оно сейчас не самое лучшее. То есть, начиная с лета прошлого года, это череда так или иначе поражений. И не видно конца. То есть есть очевидные проблемы, связанные с поставками западного вооружения, которые негативно сказались на моральном состоянии. То есть если читать интервью офицеров и солдат, которые воюют непосредственно на фронте, все эти интервью начинаются с соотношения боеприпасов, которые могут тратить стороны. Там кто-то оценивает 1:5, кто-то 1:7, кто-то 1:10. Не видно решения этой проблемы, поскольку в США, по крайней мере, ситуация пока никак не сдвинулась с осени прошлого года с поставками. Также мы видим, что европейские планы заместить американские ресурсы собственными, или чешский план сбора артиллерийских боеприпасов по всему миру, пока в достаточной степени не работает. Это влияет не только на непосредственную ситуацию на фронте, но и на моральное состояние войск. Поэтому, если говорить про возможные исходы, при сохранении этой ситуации может случиться все, что угодно, от планомерного отступления украинских войск вглубь Донбасса до, может быть, серьезных кризисов на каких-то участках, при которых российские войска будут продвигаться быстрее, чем сейчас, не встречая какого-то организованного сопротивления. Но это все-таки отдаленная перспектива. Я думаю, что мы можем говорить о том, что есть сейчас. Понятно, что при сохранении ситуации с поставками вооружения и при кризисе с личным составом, который есть сейчас у ВСУ, мы наверняка можем сказать, что ситуация будет для Украины усугубляться. Как это будет выглядеть, зависит в том числе и от усилий, которые приложит российское командование. Если говорить про то, что происходит сейчас, да, на направлении главных ударов российских ВСУ не могут остановить российское наступление, но при этом это не ведет к немедленному поражению украинских войск.
Есть ли какое-то представление о запасе прочности обеих сторон? Я понимаю, что когда задаю тебе этот вопрос, у тебя наверняка чувствует дежавю, потому что мы про это говорим уже не первый год, к сожалению. И про войну на истощение мы говорили, и про то, что вот сейчас есть трудности у вооруженных сил Украины с поставками. И в этот раз ты про это сказал, безусловно. Ну, то есть мы вынуждены повторять какие-то, может быть, очевидные вещи, но тем не менее, пока как выглядит, на твой взгляд, соотношение сил и у кого запасы, что ли, больше прочности, кто, на твой взгляд, может не выдержать первым, тем более, что ты говорил, что все эти наступления, пусть они увеличились на порядок, да, российские, раньше продвигались на десятки, сотни метров, сейчас на сотни, иногда, я так понимаю, и километры есть, но все это сопровождается большими потерями.
Я думаю, что надо говорить не о соотношении сил. Ну, мы интуитивно ощущаем, что оно не в пользу Украины, и ситуация ухудшается в этом плане. Нужно говорить про запас прочности, который проистекает из тактики. Мы видим, что даже при очень плохом соотношении сил у Украины есть возможность наносить эти самые потери при российском наступлении, есть возможность тормозить это наступление так, чтобы каждый раз российскому командованию приходилось проводить перегруппировку, обрабатывать передний край с помощью артиллерии и авиации и только потом продолжать это наступление. В этом смысле ничего не изменилось. Да, в основном теперь эта оборона опирается не на артиллерию, хотя по-прежнему орудия есть и боеприпасы к ним тоже есть, хотя их мало. И основная часть боеприпасов, насколько мы сейчас видим, это кассетные боеприпасы, которые были поставлены из США в большом количестве. Они не для всех случаев годятся, но тем не менее. Есть минирование, есть дроны. То есть это все позволяет, как я уже сказал, избежать глубоких прорывов, которые нарушат целостность всей украинской обороны. В этом смысле запас прочности есть, вряд ли что-то изменится, но при этом, если мы считаем, что в этих наступлениях потери российской армии, по крайней мере, в технике, намного больше, чем потери Украины, то это скажется не сейчас, скажется намного позже, пока у России ресурс достаточный, чтобы эти наступления продолжать. Надежда Украины заключается в том, что ценой потери в некоторой территории и ценой потери в личном составе при обороне удастся не допустить разрушения целостности этой самой обороны и удастся дождаться, когда изменится ситуация с поставками и сработает новый закон о мобилизации, который позволит пополнить войска личным составом.
Про закон о мобилизации тоже хочется тебя спросить, но прежде я тебе этот вопрос задавал, потому что меня ставит несколько в тупик. Я понимаю, что это досужие разговоры, когда Bloomberg опрашивает каких-то экспертов, чиновников, допустим, даже офицеров, и они говорят, ну, мы думаем, что в мае, июне, любой месяц назови, будут проблемы Украины. Я не очень понимаю, на чем они основываются, и можно ли вообще такие смелые прогнозы делать?
Я думаю, что с долгосрочным прогнозированием на этой войне есть проблемы. Причина тоже ясна. Все, кто прогнозирует, пытаются просто тренд, который наблюдается сейчас, перенести его в будущее. Вот каждый раз с этим возникают проблемы. То есть если кто-то прогнозировал развитие украинского наступления, допустим, зимой 2022 года, казалось, что если перенести тренд, при котором российские войска имели огромные проблемы с удержанием фронта, принести его в будущее, представить себе, что ВСУ удастся сформировать несколько десятков бригад, то российская оборона неизбежно будет прорвана, и война закончится где-то в Крыму. Это всего лишь прогнозирование на полгода. Как мы знаем, получилось все совсем иначе. Точно так же, если просто взять нынешний тренд и попытаться его продолжить на полгода вперед, видится ситуация для Украины крайне неблагоприятной. Все эти попытки остановить российское наступление там, где оно происходит, не отдавая ни пяди земли, они, очевидно, приводят, как мы сейчас видим, приводят к ухудшению соотношения ресурсов, которые стороны могут задействовать, несмотря на российские потери. Мы видим, что сейчас уже у командования ВСУ возникают проблемы с резервами. Есть несколько потрепанных бригад в тылу, которые, в частности, были задействованы при обороне Авдеевки зимой. Вот сейчас они отведены на переформирование. Все остальное – это резервы, которые снимаются с более спокойных участков и направляются для отражения основных ударов российской армии. Сколько можно играть в такие пятнашки, пытаясь закрыть дырки в обороне? Опять же, если продолжать этот тренд вперед, кажется, что несколько месяцев. После чего проблема с ресурсами станет настолько критической, что, ну, как я уже сказал, исходы могут быть разными. То есть это либо медленное отступление из Донбасса вообще, либо в итоге какую-то из дыр закрыть не удастся, и это приведет к общему кризису украинской обороны, нарушению целостности и так далее. Но мы понимаем, что ситуация может измениться. То есть неоднократно уже все эти прогнозы ломались. Каждый раз это было связано с тем, что одна из сторон изыскивала ресурсы для того, чтобы соотношение сил поменять. В данном случае пока не видится никаких вариантов для Украины, кроме возобновления западных поставок в полном объеме, который даст возможность решить проблемы с противовоздушной обороной, прежде всего, поскольку сейчас оборона Украины больше всего страдает от действий российской авиации. Ну и вторая часть, да, это артиллерийские боеприпасы. И, очевидно, Украина понесла большие потери в стволах артиллерии. Потребуется замена, то есть дополнительные поставки от артиллерии. Наряду с новой волной мобилизации это дало бы возможность Украине стабилизировать ситуацию и изменить тот самый тренд, который сейчас кажется крайне неблагоприятным для Украины.
Ну, собственно, ты и сказал сейчас про 500 тысяч и про закон о мобилизации, который в середине апреля в Украине был принят. И Сырский примерно так же главком украинский формулирует, что, дескать, да, люди, но нужна техника, оружие, и нужно людей обучать, призванных. Понимаю, что все это трюизмы, но, очевидно, и Сырскому кажется не лишним это напомнить. Ну и нам почему бы не повторить. Что касается 500 тысяч, есть у тебя что-то дополнительное, что ты хотел бы сказать, на что нужно обратить внимание?
Я бы хотел сказать, что сейчас такой план кажется совершенно нереалистичным, просто потому что, ну, это работает и для России, и для Украины. Недостаточно техники для того, чтобы такое количество людей вооружить. Недостаточно офицеров, которые бы могли их научить и потом ими командовать. И самое главное, что можем судить по российской мобилизации, поскольку это был единомоментный акт, а не размазанный во времени, мы можем проследить, когда такая мобилизация начинает влиять на ситуацию на фронте. То есть можно отправить плохо обученных солдат прямо сразу на фронт, и это может краткосрочно улучшить ситуацию на каких-то участках, где есть особая нехватка личного состава. Но при этом только через несколько месяцев подразделения, а тем более более крупные соединения, бригады, созданные после такой мобилизации, они станут боеспособными только через несколько месяцев в обороне, и через полгода и даже дальше они будут способны наступать. Мы это видим по российской мобилизации, то есть первые группы мобилизованных, которые были сбиты на скорую руку в резервные полки, были направлены на границу Харьковской, Донецкой и Луганской областей, то есть там, где продолжалось наступление ВСУ. Они имели большие проблемы в обороне даже на второстепенных участках. То есть было много случаев самовольного отхода войск в тыл. Генерал Лапин бегал с пистолетом, пытался их вернуть на фронт. То есть войсками все эти подразделения не являлись. Вот. Но, к счастью, для российского командования это совпало с тем, что были расходованы ресурсы, отведенные на украинское наступление. То есть просто не было возможности это наступление продолжать. Это позволило за несколько месяцев сделать из этих самых мобилизованных подразделения, которые способны, по крайней мере, держать оборону. И уже в значительной степени наступление ВСУ летом отражали в том числе резервные полки, которые были созданы из мобилизованных. Тоже не всегда это было успешно. Скажем, под Бахмутом эти вновь созданные части тоже имели большие проблемы и с умениями, и с моральным состоянием, и так далее. И только сейчас мы видим, что мобилизованные, сколько уже прошло, больше года, в том числе полки, которые были укомплектованы исключительно мобилизованными и потом введены в состав соединений российской армии, которые в том числе наступают под Авдеевкой, вот только сейчас можно сказать, что они полностью боеспособны. То есть это долгий цикл, но, насколько можно судить, пройти этот цикл Украине будет необходимо для того, чтобы рассчитывать на не поражение, по крайней мере.
А с чем это связано? Это пристрелка или это именно обучение? Что в этом цикле?
Естественно, прежде всего, это обучение. То есть, если мы видим, что даже войска, которые были сформированы полностью из контрактников, которые служили по несколько лет и должны были обучаться ведению войны правильным образом, в начале вторжения оказались небоеспособны, просто потому что это обучение, которое они получили, оказалось нерелевантным к ситуации, которая реально сложилась на поле боя. Тоже потребовало несколько месяцев для того, чтобы эти войска адаптировались. Нету пока специальной программы, по которой можно было бы быстро обучить. Это в любом случае заняло бы несколько месяцев, но нету не созданы пока методические программы, которые позволили бы адаптировать людей и обучить их, чтобы они соответствовали реалиям этой войны. Поэтому, да, в значительной степени не хватает и базовой подготовки людям, которых мобилизуют, вот, но не хватает и специфической подготовки для той сложной ситуации, которая складывается на фронте. То есть людям приходится выживать под ударами дронов, артиллерии, приходится прежде всего обучаться маскировке и созданию защитных каких-то сооружений немедленно, то есть как только они поменяли место, где они стоят, немедленно нужно заново правильным образом создавать окопы, блиндажи, все это дело маскировать и так далее. Для обороны этого относительно достаточно, для наступления требуется взаимодействие с другими родами войск, это уже совсем сложно и требует реально многих-многих месяцев обучения, в том числе и практического, то есть на фронте.
Хорошо, мы про способность Украины к обороне говорили сегодня и о том, есть ли там кризис. Ты сказал, что кризис есть, он перманентный, но он пока не фатальный, так бы я и сформулировал. Я понимаю, что, подводя итог, очень хочется, как и во всех разговорах с тобой, попробовать присвоить себе немножко твою оптику, обучиться ей. Я бы так сформулировал. Ты, когда смотришь на то, что происходит с украинской обороной и российским наступлением, для тебя какой важный признак? Может быть, какая-то точка катастрофы, к которой еще стороны не пришли, является таковой. Точка понимания, что вот начинается этот процесс, значит, дальше последующее будет необратимо. Не знаю, например, для того, чтобы российское наступление остановилось, или наоборот, для того, чтобы украинский фронт в существенной степени пострадал, посыпался, может быть, даже разрушился. На что ты смотришь в первую очередь, и какого события или признаков происходящего на фронте ждешь, на что обращаешь внимание?
Кроме, может быть, событий самого начала вторжения, когда можно было просто судить по перечислению топонимов, где оказались российские войска, и по ним судить о скорости продвижения войск, особенно на юге Украины, это было заметно, то есть было видно, что это для Украины катастрофа. Точно так же можно было зафиксировать за несколько дней катастрофу, которая в Харьковской области во время прорыва ВСУ со стороны Балаклея в направлении Купинска, тоже можно было по этим самым топонимам это все дело зафиксировать. Ну и по картинке, которая появлялась с брошенной российской техникой в данном случае. Сейчас нет такой оптики, которая позволила бы немедленно зафиксировать перелом, который происходит на фронте. В нашей оптике это будет выглядеть, как едет российская колонна. Колонна, потому что по минному полю невозможно там широким фронтом наступать. По какому-то относительно разминированному участку едет колонна бронетехники. По ней наносят удары ВСУ все реже артиллерии, чаще дронами. Часть из этих бронемашин попадает на минное поле, подрывается. В лучшем случае для российских войск бронетехника доезжает до переднего края обороны, высаживает там десант. Происходит битва за этот самый передний край. Чаще всего на этом украинское видео будет обрезано. Следующее видео будет о том, как артиллерия ВСУ наносит по этому самому переднему краю удары, то есть он уже перешел под контроль российской армии. Нужно изобрести оптику, чтобы в этой картинке можно было разглядеть динамику. Это, в общем, непросто, и не могу сказать, что всегда хорошо получается у меня. Пока можно сказать, что таких эпизодов, успешных для российской армии, в итоге стало больше. Как мы с тобой уже обсудили, продвижение каждый раз, по крайней мере, если говорить про Донбасский фронт, продвижение все глубже. При этом мы видим на каких-то других участках фронта, где соотношение сил не настолько неблагоприятное для Украины, мы видим, что аналогичное абсолютно наступление российской армии приводит только к потерям, но никаким успехам. Можно привести широко обсуждаемый пример. Это район села Терны в Луганской области, то есть это как раз на границе Луганской, Харьковской и Донецкой областей. Там больше сотни, скажем так, единиц бронетехники потеряны без какого-то бы то ни было существенного продвижения. Но, к сожалению, для Украины ситуация не везде такова, как под Терном. И если еще осенью приходилось ожидать, что на 10 неудачных атак подобного рода будет одна удачная российская, то теперь скорее наоборот.
Я понимаю, что я пытался найти какое-то более легкое решение. Например, прочитаю новость о том, что Соединенные Штаты сказали, все, возобновляем поставки оружия в прежних объемах, и тут можно будет говорить о том, что с высокой степенью вероятности Украина удержит свои позиции, и этот конфликт, ничего хорошего в этом нет, безусловно, тоже он продолжится примерно на тех же позициях, или там можно будет говорить о каком-то замораживании уже последующем, поскольку для обеих сторон будет бессмысленным продолжение, ничего кроме траты жизни и ресурсов это не будет приносить, но ты ответил сложнее. Если про такие более простые, что ли, признаки говорить, есть у тебя какие-то зарубки, опять же, то, на что ты смотришь?
Нет, ну, естественно, надо следить за политической ситуацией, связанной с поставками. Мне сложно судить, насколько очередная сессия Конгресса, которая там вернется с каникул, ситуацию сможет изменить. Честно говоря, мы много раз с тобой в прошлом году ошибочно говорили о том, что невозможно себе представить ситуацию, что поставки полностью прервутся. Вот теперь мы живем в ситуации, когда они полностью прервались. Я не готов прогнозировать развитие всего этого сюжета в США. Вот. Мы видим, что даже при сохранении европейских поставок отсутствие американских критично. Прежде всего, это связано с тем, что это влияет на темпы европейских поставок. То есть никто не готов бежать впереди паровоза, то есть заменить европейскими ресурсами отсутствующие американские. А, во-вторых, если эти поставки возобновятся, мы не можем быть уверенным, что номенклатура и количество позволят решить все проблемы, которые есть сейчас у ВСУ. Ну, то есть на простом примере очевидно, что для того, чтобы ограничить действия российской авиации, которая является основой тактики, которую сейчас российские войска используют в наступлении, для этого требуется существенно больше ресурсов ПВО, чем те, которые были поставлены еще в хорошие времена. То есть если было поставлено 3 батареи ЗРК «Патриот», то сейчас очевидно, что единицами этих батарей, понятно, что там батареи – это на всякий случай не одна пусковая установка, а много, но тем не менее. Вот. Единицами батарей ситуацию решить уже нельзя. Для того, чтобы ограничить действия российской авиации, нужны мощные силы ПВО, нужна собственная авиация, те самые пресловутые F-16. Они должны быть развернуты, наконец, в Украине. Без этого вряд ли удастся переломить ситуацию в пользу Киева.
Рискну вернуться к началу разговора. Раз у нас вопрос стоял, я так его сформулировал, рушится ли украинская оборона, может ли это случиться в скором времени. Такой же короткий и такой же утрированный ответ, как и сам вопрос. Нет, не рушится. Рано об этом говорить, и, возможно, этого не случится. Возможно, случится, но по более сложным причинам, чем кажется, если вы поверхностно читаете новости. Дмитрий Кузнец потратил довольно много времени своего, чтобы вам объяснить все это в подробностях сейчас. Спасибо тебе большое, Дима, и не могу не заметить, что выпуски с тобой обычно собирают больше, чем наши в среднем, что случилось в выпуске. Поэтому хочется эту ситуацию использовать и напомнить, что лайки, комментарии, подписки, особенно на YouTube, это хорошее средство нас поддержать, поскольку в таком случае алгоритмы разных платформ, но в первую очередь ютубовские, шире распространяют такие выпуски. Это всегда хорошо. Большее количество людей услышит, узнает. А, во-вторых, «Медуза» существует за счет нашей аудитории, за счет собственной аудитории, да, за счет слушателей, читателей, зрителей. И если у вас есть возможность поддержать нас деньгами, оформить пожертвование, сделайте это, пожалуйста. Объяснение, как сделать это безопасно, есть в описании. Там, в общем, все подробности присутствуют. Мы, со своей стороны, рискну обобщить, будем вам за это благодарны. Будем ведь благодарны, Дим?
Обязательно.
Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор». Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. То есть пусть эпизоды выходят каждый будний день, их можно слушать не в момент выхода, а чуть позже, например, или спустя несколько дней, иногда даже недель. Также, конечно, не обязательно слушать все подряд. В заголовках, особенно на «Медузе», то есть не на YouTube, где укороченная версия, а именно на самой «Медузе». И в описании эпизода мы стараемся наиболее полно и честно говорить, о чем, собственно, этот выпуск, чтобы вы могли решить, надо вам или не надо потратить полчаса часа или больше своего времени на прослушивание. И, конечно, тем, кто выбирает послушать, мы всегда благодарны. Особенно тем, кто слушает каждый день и день в день. Да, да, это особенно приятно, особенно лестно, что наша работа нужна. Ваши мысли, если хотите поделиться ими приватно, а не в комментариях на какой-нибудь подкаст-платформе или на том же YouTube, можно писать на адрес podcast@sobakameduza.io. Всего доброго, до встречи. Thank you.